17 октября 1480 года началось знаменитое стояние на реке Угре. Практически без единого выстрела великий князь московский Иван III вынудил хана Большой Орды Ахмата, который собирался опустошить Москву, отступить. Ордынцы ушли восвоясь, и, как выяснилось, навсегда. И начало стояния на реке Угре фактически положило конец татаро-монгольскому игу. Факт этот, к сожалению, как говорят историки, еще не вполне осознан. А ведь после этого знаменитого стояния действительно завершилась 250-летняя татаро-монгольская ига, главным унижением которого была выплата дани. Впрочем, действительно, само это стояние рисуется как-то легкомысленно многими. Дескать, вот русские и ордынцы собрали армии, сошлись на реке Угре, провели там месяц, да и разошлись во свояси. А иные все-таки говорят, что русским пособил генерал Мороз, потому что татары откочевали на юг только по той причине, что зима в том году была ранняя и такая достаточно жесткая.
Да, но есть еще одна легенда с этим связанная. Якобы несколько представителей русского войска отправились в Орду тайком в столицу, в Новый Сарай, похитили сына хана Ахмата, взяли его в заложники, привезли в свой стан, а потом демонстративно перед монголо-татарским войском передали сына хана Ахмата хану, вернули его, тем самым продемонстрировав слабость хана. И именно это якобы стало причиной того, что войско разочаровалось в своем хане и ушло. Такой вот вариант развития событий тоже есть. Но там очень много интересного всего. Там же до сих пор неизвестно, в каком именно месте было это стояние. Точнее так, место определено, но каждая деревня вот в течение реки Угры в Калужской области считает, что нет, вот это место неправильное, стояли здесь у нас. Вот тут стояли. И вот эта вот история, конечно, каждый исторический факт, который мы не можем подтвердить однозначно какими-то явными, неоспоримыми документами, он обрастает легендами. И вот в этих легендах, в самом историческом факте, в его влиянии на весь ход истории российской, мы поговорим с нашими экспертами сейчас.
Да, и хотя особенных подвигов, достойных былин, там не совершалось, в этом плане Угра, конечно, не идет ни в какое сравнение с Куликовым полем, например, а единственным подвигом, как говорят, стало вдумчивое планирование одной из крупнейших военно-политических операций Средневековья. И здесь все лавры заслуженно принадлежат великому князю московскому Ивану III. А так ли это? Сейчас поговорим. На связи со студией доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Дмитрий Гутнов. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
И профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, доброе утро.
Приветствуем вас.
Доброе утро.
Вот из официальной истории мы знаем, что армии, простояв долго на Угре, разошлись. А историки, исследовавшие вопрос, публиковали иную версию. По их мнению, обе армии практически и панически разбежались, то есть они были деморализованы этим длительным противостоянием, обе сильно боялись друг друга, включая командование, а, собственно, поэтому они не вступили в сражение. Так ли это, Дмитрий Алексеевич?
Ну, давайте сначала.
Давайте.
Дело в том, что вы правильно совершенно сказали, что олицетворением ига на Руси была выплата ханской дани. Вспоминаем в связи с этим, что первым дань перестал платить Дмитрий Донской, следствием чего, в конце концов, стала Куликовская битва, которая подтвердила претензии Дмитрия Донского, а потом в 1382 году хан Тахтамыш, укрепившийся в Орде, взял Москву и заставил, принудил Москву к возобновлению выплаты этой дани. С тех пор, то есть практически еще столетия, с разными перерывами эта дань выплачивалась. Поскольку мы, как бы это сказать, 15 век, 14 век, это называется еще темными временами русской истории, потому что, значит, довольно мало репрезентативных источников, поэтому иногда мы даже не знаем величину выплачиваемой дани, но, тем не менее, дань выплачивалась. И эта дань действительно была символом зависимости от Орды. Теперь все началось с того, что дань опять перестали платить. Причем дань перестали платить не в 1480 году, а несколько раньше. И тут опять возникает вопрос, потому что по одной версии, по устоявшимся, так сказать, в учебниках датам, это дата 1476 год, а если судить по пермской летописи, скажем, то это аж 1472 год. И сразу после этого хан Большой Орды Ахмат первый раз с большим войском двинулся к границам Великого Московского княжества. И было не то, что первое стояние у реки Угры, но у Тарусы ордынцы встретились с московской ратью, которая, так сказать, отбила их попытки переправиться через Оку, и тогда, ну, в общем, под удар ордынцев попал город Алексин. Угу. Значит, это было первое противостояние. И затем начались переговоры, которые длились по разным источникам, по разным летописям около 9 лет. Значит, которые касались, опять же, той же самой темы, так сказать, уплаты дани. В конце концов, как вы знаете, в 1480 году действительно Иван III прекратил выплату дани.
Но он демонстративно же это сделал, с отрубанием руки, насколько я помню.
И тут интересно вот что. У князя Ивана III были советчики из числа тех, кто советовал ему не лезть на рожон и заплатить от греха, а самому в дальних властях укрыться, да? Но тут впервые свое слово сказало московское горожанство, так называемое. Герман Анатольевич, действительно горожане, вот ремесленники, купцы, торговцы, мастеровой люд, так называемый, самым решительным образом потребовали от великого князя идти в поход на ордынцев?
Ну, действительно, такое сообщение в исторических источниках есть. Речь идет о том, что когда Иван уже начал движение к, собственно, к Угре, он же потом вернется, оставит ставку, оставит там своего сына Ивана Ивановича Молодого, сам вернется в Москву. И вот здесь как раз, да, в Москве пошел ропот, и он даже был вынужден бежать из Москвы на север, так называемое Красное Село. Но вот этот сам вопрос, процесс, он отражает, конечно, сложную динамику развития отношений между рождающейся Россией и осколками Золотой Орды. На мой взгляд, конечно, мы вот это противостояние на реке Угре, оно, в общем-то, кстати, с верменниками так не воспринималось, как вот окончание именно ига, как конец угрозы, потому что на самом деле потенциальные противники, ну, Золотой Орды не стало, она так и не оправилась после ударов Тамерлана, но вот в 20-е годы разворачивается процесс оформления ханств, новых ханств, возникающих на руинах Золотой Орды. Это и Казанская, Астраханская, и Большая Орда, откуда, собственно говоря, было Ахмат и Крымское ханство. И каждый из этих ханств, не только еще и узбекское, можно вспомнить, и казахское, и каждый из них, в общем-то, потенциально претендует на наследие Золотой Орды и пытается обложить данью Московию. Ведь мы платили не только Большой Орде, и Казанскому ханству тоже платили.
Но с Казанским ханством у нас же на тот момент была дружба, и вроде бы как там именно благодаря... Крымская.
Это был один из немногих эпизодов, когда действительно очень мудрая политика Ивана III, надо сказать, что он два вот новых новшества применил, это, конечно, вот союз с Крымом, и надо сказать, что Менгли первый герой, ну или герей там, и так, возможно, читать, свои союзнические обязательства выполнил, он не позволил, конечно, вот выступить Казимиру IV.
Да.
И это, так сказать, сыграло определенную роль. И был послан еще отряд, который параллельно шел на сарай, что, так сказать, тоже сыграло фактор такой на решение Ахмета. Но до тех пор, пока вот эти ханства существовали, угроза нового похода на Москву, и а каждый поход на Москву мог обернуться возобновлением дани. Вообще мы дань даже в 17 веке периодически ее выплачиваем. Поэтому современниками вот это так не воспринималось, поскольку существовала реальная угроза возобновления. Но река Угра, она стала таким символом вот этого основного процесса, а именно объединения земель, от рождения нового российского царства, которое ставит своим существованием вопрос о том, что оно, обеспечивая свой суверенитет и независимость, будет вынуждено вот решать эти две важнейшие задачи. В первую очередь избавление от системной выплаты и попыток, так или иначе, ханских властей установить вассальную зависимость московских царей. Вот Угра, она позднее просто стала вот таким символом, в общем-то, на мой взгляд, удачным. Но это, подчеркиваю, был процесс очень долгий. Не случайно, что после Угры Ивану Третьему в начале самого 16 века, в 501-502 году, он же выплатит, возобновит дани, и уже сыну Ахмета. Ну, то есть это был процесс долгий, длительный, но тем не менее вот Угра стала таким реальным символом, скорее уже в сознании поздних поколений. Вообще первый, по-моему, кто это, Николай Карамзин ввел вот Угру как именно вот такой факт окончания иго.
Все-таки, когда в апреле 1480 года Орда двинулась к границам Руси, наши войска уже были полностью мобилизованы, как говорят, и готовы к бою. То есть русские заранее знали, как и какими силами Ахмат пошел к Москве, а без грамотной работы разведки это невозможно. Действительно это так, Дмитрий Алексеевич?
То есть у нас, получается, уже была разведдеятельность активная?
Какая-то разведдеятельность, конечно, была, и то, что в окованной рате 100 тысяч человек выдвинулось, мы знали. Кроме того, было известно о соглашении Ахмата с литовским князем Казимиром, и ведь двинулись как бы они не прямо на север, в сторону как бы Москвы, а как бы несколько на запад. А Казимир там, насколько я помню, еще даже сумел где-то пригороды Пскова пограбить. Но вот союз их не состоялся.
Да. То есть помощи от Литвы не было никакой?
Помощи от Литвы не было, но тут правильно совершенно говорится о союзе с Менглигереем. Но тут тоже, понимаете, все союзничества были довольно реактивны. Почему вообще говорят? Там ведь Менглигерей попросил Ахмата в свое время вмешаться в турецко-крымский конфликт. Султан, значит, турецкий осадил генуэзские колонии в Крыму в 1475 году, если я не ошибаюсь. И Герей выступил против этого. И Ахмат дважды, по-моему, подходил к Крыму и не мог оказать помощь своему союзнику. И в итоге, значит, вот Менглигерея как бы это толкнуло в объятия Москвы. И он действительно, да, стал союзником Москвы. Вот. Я, конечно, в этой связи могу сказать, что действительно, значит, войска были мобилизованы. Но 23 июня к Коломне привезли еще и чудотворную икону Владимирской Божьей Матери, с заступничеством которой связывали спасение Руси сначала ведь еще от Тамерлана. И решили, так сказать, этим опытом воспользоваться еще раз. Вот.
Вот возвращаясь, собственно, к стоянию, точнее, не возвращаясь, а подходя, стояли долго, больше месяца, закончилось все это в ноябре. В Калужской области в ноябре, в общем, довольно холодно, иногда уже даже снежный покров устанавливается такой уже до весны. То, что вот этот генерал Мороз мог помочь, это одна из версий. А почему же действительно, бой так и не состоялся. Почему стояли друг на друга, смотрели с разных берегов, и почему разошлись? Что же произошло?
Вы знаете, там, кроме генерала Мороза, действовала еще куча генералов. Я как постоянный ведущий на маяке цикла передач про истории и болезни могу вам сказать, что известно о том, что, во-первых, значит, как было организовано татарское войско. Значит, эти 100 тысяч человек, извините, нужно было кормить. Значит, в основном их кормили за счет отар-овец, которые гнали в обозе вот этой вот татарской армии. Значит, сколько длительное пребывание, ведь сколько они стояли на Угре. Стояли на Угре началось 30 сентября, закончилось в ноябре. Столь длительное, в общем, нахождение совместно людей, лошадей, овец и тому подобное, я уж не буду говорить о том, как там были организованы отхожие места и тому подобное, приводит к большому количеству опасностей эпидемии. У нас есть сведения о том, что войске Ахвата, значит, свиреп, в какой-то момент начала свирепствовать дизентерия или тиф, сейчас понять трудно.
А что это за сведения? Это документы, это летописи, что это такое? Как подтверждаются
сообщение,
факты?
Это сообщение, вообще, как бы, на самом деле, довольно мало сообщений, как бы, было написано вот прямо по итогам стояния на реке Угре.
Но поэтому, в этом и проблема,
существует...
да.
Существует какой-нибудь казанский летописец, который написан несколько позже. Существует там вологодско-пермская летопись. Вот в вологодско-пермской летописи я читал, что там в этом стане Ахмата, помимо всего прочего, начался еще вдобавок и кровавый понос. А, в общем, как бы случаев в истории, особенно в средние века, когда от вспышек этих болезней, в общем, как бы снимались целые осады, или проигрывались войны, ну, примерно в это же время, например, в 1521-26 годах была немецкая кампания против Священной Римской империи. Так вот, во время стратегически важной осады Неаполя среди французов вспыхнула дизентерия, которая уничтожила что-то такое 30 тысяч солдат. Из-за чего, в общем, как бы выжившие вынуждены были снять осаду. И как бы кампания, значит, была прекращена.
А как же вот эта спецоперация в сарае, то, что вот пишут тоже вот этот вариант?
Она не отменяется. Дай бог памяти сейчас, извините, это был князь Ноздреватый.
Василий Ноздреватый, да, да.
Да. Значит, действительно, у него была миссия, он с отрядом должен был скрытно подойти к сараю, и он действительно там навел большой шорох в новом сарае, значит, совершил налет. Я, честно говоря, не в курсе, может, вот мой коллега знает лучше, насчет вот похищения сына и вот всей этой театральной истории с показом его
татаром. Ну, красивая легенда какая.
Это, конечно, легенда.
Легенда, да? То есть этому как раз подтверждения нет.
Ну, конечно. Здесь вот продолжение, я бы сказал, что действительно историки гадают вот о причинах именно этого стояния, почему это все таким образом развернулось. Возможно, действительно есть сведения и о начавшейся эпидемии, хотя, вообще-то, мне кажется, что все-таки кочевой мир, он таким вот противостоянием...
Подготовлен.
Он подготовлен, конечно, гораздо лучше, чем, так сказать, войско с полей, скажем так. Но там, понимаете, в чем дело? Вот важно еще, мне кажется, здесь учитывать, что, конечно же, вот мы уже назвали новые тактические приемы, которые мы применили. Наконец, ведь сам по себе вот этот отход, ведь мы после того, как река Угра замерзла, Иван III отвел войска на Боровск, и, по сути, приглашая, в общем-то, Ахмата переходить реку и вот к укрепленному, так, и штурмовать уже укрепленное войско Ивана III. Здесь как раз, вот, анализируя тактику вот вооруженных столкновений между Москвой и Ордой, как раз-то к этому склоняются историки в последнее время, что, в общем-то, в открытом поле мы обычно проигрывали, вот только за укрепленными стенами городов это была наиболее эффективная оборона.
Конечно, хотя все-таки монголы знали, как к брать крепости, у них была своя тактика. И делали это очень успешно.
Нет, конечно, можно я тут добавлю, ведь Иван III основал в Москве, как известно, этот пушечный двор в районе улицы Пушечной, и, в общем, не жалел денег на то, чтобы создавать как бы новый вид войск, артиллерии, по сути дела. Вот. И ведь есть свидетельство того, что несколько раз татары пытались переходить Угру, и помимо, прямых стычек, да, ведь известно, что их отбивали, так сказать, вот этим вот там то ли мортирным боем, то ли навесным боем, вот ядрами просто это, из этих пушек.
Плюс еще здесь важно добавить, что мне кажется, похожим на правду известие о том, что Ахмату пришло сообщение о том, что в сарае зреет новый заговор. Надо сказать, что традиция к этой семьи Чингизидов, там это бесконечная постоянная борьба за трон с братоубийством, там, так сказать, это из поколения в поколение буквально от хана Узбека, это просто череда этих кровожаднейших совершенно событий. И это вполне похоже на правду, соответствует реалиям этого времени, и то, что он опасалась, так сказать, с непредрешенным результатом этой встречи, еще тыл, который готов в любой момент, так сказать, вспыхнуть для него, он принимает это решение тактическое.
А вообще, насколько верно то, что итоги этого стояния на Угре привели не только к освобождению Руси, но и к нестабильности внутри самой Большой Орды? Вскоре она прекратила существование как единое государство, а осколки ее либо ассимилировали с другими народами, либо вообще превратились в самостоятельное ханство. Как таковой Орды уже не было.
Ну, мы уже сказали о том, что на самом деле все это место пусто не бывает. На место Золотой Орды приходят и Золотой Орды, и Большой Орды. Это сразу на этой территории поделено между остальными улусами, ханствами, и приходит новое. Поэтому в этом смысле мы все равно сохраняем, по всему этому фронту, границ, со степью, мы имеем противника, который в любой момент может прийти. Причем здесь даже сложнее, потому что нужно было иметь в виду все это пространство огромное совершенно. И вести, по сути дела, политику с каждым из этих ханов. С одной стороны, это создавало для нас условия использовать, как бы известное правило, разделяя властвуй, играя на противоречиях между ними, как это было, скажем, именно в момент противостояния союз с Кримом, и оказался надежным. Но при этом история показала, что союзы с ханствами, они очень крайне ненадежны. Mm-hmm. И достаточно. И Крымское ханство сразу же после смерти Ивана III, по сути дела, воспринимает себя правопреемником Золотой Орды, возобновляет походы на Московию, и устанавливается дань, возобновляются выплаты дани. И, кстати, весь 17 век Крымское ханство будет требовать дани. В 17 веке, в том числе от династии Романовых, это поминки знаменитые.
Да, и платили этот, он пыш назывался, насколько я помню, этот выкуп, за не имея возможности военным путем прикрыть.
Но соборное уложение царя Алексея Михайловича, там отдельная статья, это выкуп, просто посвящено выкупу русских пленных да, у крымского хана, чтобы не платили больше поместного оклада, смысл его. То есть поэтому в этом смысле, подчеркиваю, сейчас говорю, что эта угроза была, и борьба шлась, но просто сам процесс восстановления российского государства, он предполагал последовательную борьбу против этих осколков Золотой Орды, поскольку там, понимаете, принципиальный момент на самом деле один. Мы аграрная страна. А для аграрной страны принципиальный вопрос – это возвращение южно-русских черноземов, потому что Россия, как таковая, она возникла в зоне рискового земледелия, где земледелием заниматься нельзя. Угу. Это был принципиально важный вопрос. Но вплоть до конца 17 века черноземы практически не осваивались из-за угрозы соответствующей. Поэтому это дикое поле. Понимаете, принципиальный вопрос. И эту задачу, конечно же, при всем том, что победы, вообще это обозначило курс московских царей, что отныне мы ставим такую открытую задачу, мы делаем все, чтобы выйти из этого подчинения. В этом смысле.
Спасибо. Как всегда, не хватило времени, потому что еще хотела я спросить по поводу археологических исследований, как определить, где же было все-таки это стояние, удалось ли это наконец сделать. Но, увы, с нами были на связи доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Дмитрий Гутнов и профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов.